15. Задрожала земля. Приближался поезд. Они спрятались в папоротниках. Локомотив с ревом пронесся мимо них. Гвоздарь сглотнул, глядя на движущуюся махину. Ветер ударил в лицо и рванул листья на деревьях и папоротниках. Казалось, поезд сам присасывал его к себе, туда, где вертелись огромные, ему по грудь колеса, проносясь мимо. Они будто манили к себе. Броситься, быть перемолотым на куски и остаться лежать, истекая кровью, когда поезд уедет. С растущим страхом Гвоздарь понял, что одно дело рассуждать о том, как вспрыгнуть на поезд, и совсем другое — сделать это, видя, как несутся мимо грузовые вагоны. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить его начать думать заново. О возможности украсть лодку и плыть вдоль берега, пройти через джунгли и болота. Но у них нет припасов на такой долгий переход. А если они пойдут морем, клипер, стоящий в бухте, догонит их очень быстро. Других вариантов нет. Надо бежать прямо сейчас. Вагоны проносились мимо, сливаясь в полосу. Издалека всегда казалось, что они движутся медленнее. А тут, вблизи, скорость казалась просто ужасной. Может, поезд разгоняется? Когда Ренни на него запрыгивал, всегда казалось, что поезд едет медленнее. Это казалось легче. Гвоздарь знал, что скорость поезда зависит от характера машиниста, что поезд может ехать намного быстрее, так что на него вообще не запрыгнешь. На это Ренни и напоролся в конечном счете. Неправильно оценил скорость, когда запрыгивал. Еще, конечно, он был дурак и пьяница, но прежде всего его убаюкивал предыдущий опыт. Гвоздарь, Нита и Тул вышли из зарослей и принялись взбираться на насыпь. Навстречу дул ветер от несущегося поезда. Шум был не хуже, чем от урагана. Гвоздарь глянул на товарищей. Глаза Ниты расширились от страха. Тул глядел бесстрастно, разве что с сомнением. Для получеловека это мелочь. Гвоздарю вдруг захотелось, чтобы Тул был таким большим, что просто подхватил бы их и запрыгнул вместе с ними.
«Хватит морочить себе голову. Разбегайся и прыгай».
Время шло. Скоро покажется хвост поезда. Пора решаться. Как тогда, в каюте с нефтью, когда он знал, что выживет, только если нырнет, и нырнет глубоко. Но тогда он знал, что другого выбора нет, а на этот раз он все еще пытался найти другой.
«Давай!» —
сказал он себе. Но ноги будто приросли к земле. Ренни постоянно запрыгивал на поезда. Хвастался этим. У Гвоздаря заколотилось сердце. Он постарался вспомнить все, что говорил ему Ренни. Схватил Ниту за плечо.
«Бежишь вдоль вагона! Ждешь, когда рядом окажется лестница, и хватаешься за нее!» — прокричал он ей в ухо. «И ни за что не отпускай!» —
показал на колеса.
«Если упадешь, попадешь под них, поэтому не отпускай, как бы ни было больно!»
«Не отпускай!» — повторил он, помолчал. «И ноги побыстрее подбирай!»
Она кивнула. Сделав глубокий вдох, Гвоздарь попытался набраться смелости. И тут Нита ринулась вперед. Гвоздарь ошеломленно глядел, как она бежит вдоль поезда. Такая крошечная, на фоне огромных колес и лестниц вагонов. Одна лестница промелькнула рядом с ней. Еще одна. Она даже не смотрела на них. Просто бежала вдоль поезда, а ее черные волосы, убранные в хвост, болтались позади. Одна лестница, две, три. Она прыгнула к четвертой, схватилась за перекладины и ее дернула вперед. Ноги мелькнули в воздухе, оторвавшись от земли. Опустились и снова взметнулись, задев за землю. Ее мотало, как тряпичную куклу. Так ее под колеса затянет. Гвоздарь замешкался, ожидая, что сейчас увидит, как ее порвет на части. Но она поджала ноги и в следующее мгновение уже была на лестнице целиком и лезла вверх на вагон. Зацепившись рукой за поручень, оглянулась назад. До нее уже было далеко, поезд быстро уносил ее вперед.
«Скоро поезд кончится», — заметил Тул.
Гвоздарь кивнул, снова вздохнул и побежал. И сразу же понял, почему Нита не оборачивалась. Земля у рельс была неровной, пусть она и выглядела гладкой издалека. Там, где Ренни на поезда запрыгивал, всегда было ровнее, чем здесь. Гвоздарю оставалось только смотреть вперед, если он хотел не упасть. Шум и скорость поезда вблизи были просто одуряющими. Вагоны неслись мимо него. Он не мог отделаться от мысли о том, как споткнется и упадет под колеса, и его размелит на куски. Бежал так быстро, как только мог, по такой неровной земле, и все равно лестницы проносились мимо него одна за другой. «Как она это сделала, черт подери! Как она...» Глянув назад, ему хотелось увидеть еще много вагонов. Шум и скорость были головокружительными. Он споткнулся и едва не упал. Удержался на ногах и заставил себя смотреть только вперед. Снова разогнался. Принялся считать. Раз, два. На третий счет мимо прошла середина вагона. Снова. Раз, два. Взмолился Ганеша, о котором рассказывал Жемчужный. И Норном. Раз, два. Пауза. Раз, два, три. Раз, два. Первая лестница пролетела мимо него. Гвоздарь схватился за вторую. Она ударила ему по руке и откинула в сторону. Ноги подогнулись. Он упал, покатившись по гравию и траве. Замер. Вагоны неслись мимо, а он лежал в грязи, побитый и оглушенный. Кровь текла со ссадин на коленях и с онемевших рук. Плечо горело от боли. Промелькнул Тул, с легкостью уцепившийся за лестницу. Получеловек с желтыми глазами поглядел на Гвоздаря бесстрастно, никак не среагировав на его неудачу. Гвоздарь вскочил, Ниты уже почти не видно. Он снова побежал, приближался хвост поезда. Нога болела после падения, и он прихрамывал. Плечо болело так, будто он поранил его только что. Хромая, он не наберет нужной скорости. Лестницы проносились мимо. Он снова начал считать, оглянулся. Вот он, хвост поезда.
«Сейчас или никогда».
Гвоздарь из последних сил прибавил скорости и прыгнул к лестнице. Схватился не за ступеньку, а за боковую перекладину обеими руками. Плечи пронзило боль, и его дернуло вперед. Поезд тащил его, ступни бились о камни, с каждым ударом их пронзало болью. Он сжался в комок, повиснув на нижней части лестницы. Земля внизу слилась в серую пелену. Ветер трепал одежду. От напора и от его температуры он задыхался. Пошарил рукой, перехватился за ступеньку, через боль подтянулся выше, подальше от камней внизу. Снова перехватился, поставил ноги и полез выше. Ветер бил в лицо, мимо неслись джунгли, превратившиеся в размазанную изумрудную полосу. Руки дрожали, все тело кололо от наполнившего его адреналина. Ноги слабели, но он лез из последних сил, цепляясь, выше и выше, пока не оказался на крыше грузового вагона. Поглядел вдоль поезда. Ноги были поцарапаны и побиты о камни. Из колена сочилась кровь, ладони покрылись ссадинами, но он был жив и в безопасности. Далеко впереди были Нита и Тул. Они смотрели на него, Нита помахала рукой. Он устало махнул рукой в ответ. Продел руку в лестницу и позволил своему телу поболтаться из стороны в сторону. Со временем придется пройти по поезду к ним, но пока ему просто надо было передохнуть. С благодарностью ощутить, что, как это ни абсурдно, он в безопасности здесь, на крыше разгоняющегося поезда. Он поглядел назад, туда, откуда уезжал. Две линии рельсов терялись в джунглях. С каждой минутой поезд уносил его все дальше от прошлого. Он с трудом улыбнулся. Все тело болело, но он жив, а отец далеко. Что бы ни ждало впереди, оно все равно лучше того, что осталось позади. Впервые в жизни он мог не бояться отца. Эта мысль заставила его вспомнить о Пиме и ее матери, оставшихся там. Им снова придется работать в командах день за днем, столкнуться с его отцом, который может захотеть возмещения. Это его тревожило. В горячке бегства он не мог задуматься о последствиях для них. Так отчаянно хотел сбежать, что просто не мог думать о чем-то еще. Но теперь они внезапно возникли в его сознании обе, как духи, обвиняющие его. Обернувшись туда, откуда он сбежал, он прикоснулся свободной рукой ко лбу и помолился Норнам за то, чтобы с ними все было в порядке. Чтобы они смогли отбиться от Ричарда, чтобы тот поверил, что Тул предал его ради награды и что Несадна и Пима украли у него его большую удачу. Гвоздарь помолился о людях, которых он покинул, и снова повернулся вперед, лицом к ветру. Открыл рот, хватая им теплый воздух и запахи джунглей. За деревьями замелькал океан, ярко-синий. Поезд теперь шел ближе к берегу. Он увидел вдалеке стоящий на якоре клипер со сверкающими на солнце парусами. Белая чайка, сидящая на зеркальной глади моря. Ухмыльнулся. Представил себе, как сейчас суетятся все эти богачи, пытаясь найти их в джунглях. Они никогда и не узнают, как их одурачили. Как перехитрил их противник. Корабли и океан исчезли из виду, их снова скрыла изумрудная пелена джунглей. Гвоздарь поглядел вперед, вдоль поезда, туда, где скоро подымутся башни затонувшего Орлеана. 16. Проблема с их бегством оказалась одна. Оно было спланировано чересчур умно. Сбежав в спешке, они взяли с собой очень немного. Едучи на площадках грузовых вагонов, еду не поищешь. Шли часы, и гвоздарь проголодался. С тоской вспоминал ужин, который съел вчера вечером. Конечно, он думал, что если они будут просто сидеть, не двигаясь, сильно есть не захочется. В конце концов, это же не работать весь день. Но его тело и так было истощено за те дни, что он провалялся в лихорадке, и сейчас живот уже буквально прирос к спине. Но поделать было нечего. Стиснув зубы, он терпел, слыша, как бурчит пустой желудок. Обещал себе, что найдет кучу еды, как только они приедут в затопленный город. На поезде, помимо лестниц, ведущих на крыши вагонов, были лишь крохотные рабочие площадки между вагонами. Ну, скорее даже стальные подножки, чуть больше полуметра в ширину. На них можно было стоять, работать, но часами сидеть на них было ужасно. Тул сразу же прошел по всему поезду в поисках незакрытых дверей, но не смог взломать ни одну. Они сидели, скрючившись на площадках, обдуваемые ветром. Внизу сплошной полосой летела земля под рельсами. Ужасно, но все равно лучше, чем раскаленные крыши вагонов безо всякой защиты от палящего солнца. Спать под стук колес было почти невозможно. Они втиснулись между лестницами, ухватившись за поручни, и дремали по очереди, клюя носом и просыпаясь от рывков, когда поезд набирал скорость или тормозил. Разгон и торможение всегда шли рывками. При торможении поезд трясло, чуть не сбрасывая их с площадок. После того, как гвоздаря и ниту едва не сбросило под колеса, они сидели, пропустив руки через лестницы. В другой раз Тул едва не раздавил их, когда поезд резко затормозил. Они стукнулись о металл вагона, и в голове у гвоздаря еще долго звенело. Но все это было ничем по сравнению с нехваткой воды. Пару бутылок, которые прихватили в мешке, они быстро выпили и на второй день уже сидели с пересохшими ртами в жаре и влажности окружающих дорогу джунглей. Не оставалось делать ничего, кроме как глядеть на проносящиеся мимо пейзажи и надеяться, что поезд поскорее приедет в пункт назначения. Несколько раз они проезжали мимо огромных озер. Они уже начали обсуждать, как хорошо было бы спрыгнуть с поезда в прохладную воду, но Тул покачал головой и сказал, что после этого им никак не вскочить в поезд обратно, и если они не хотят остаток пути идти пешком, надо терпеть. Гвоздарю его слова не понравились, хоть он и не горел желанием еще хоть раз в жизни запрыгивать на поезд, и понимал, что это огромное создание право. Они коротали время, глядя на местность вокруг и разговаривая.
«Так что за люди тебя преследуют?» — спросил гвоздарь Ниту. «Почему ты так важна для них?»
«Это Натаниэль Пайс, мой дядя, заключивший брак по расчету».
Она помолчала.
«Он и его люди хотят использовать меня для давления на отца».
Гвоздарь нахмурился, ничего не поняв. Ниту увидела это.
Отец узнал о некоторых его сделках. Пайс использовал средства семейной корпорации некорректно. А теперь он хочет использовать меня, чтобы отец не мешал ему. Это лучший способ надавить на него.
Надавить?
Пайс хочет, чтобы отец уступил ему в тех вопросах, где возникли разногласия. Если я окажусь в руках Пайса, отцу придется согласиться. Пайс собирается сделать миллиарды, и не долларов, китайских красных. Миллиарды.
Ее темные глаза сверлили его.
Больше, чем можно сделать на вашем сломе кораблей за все то время, что он будет продолжаться. Хватит, чтобы построить 1000 клиперов.
А твой папа против?
Речь идет о разработке нефтеносных песков и очистке. Способ получить сгораемое топливо, замену сырой нефти. Процесс не был одобрен из-за лимитов на выброс углерода. А Пайс занялся процессом очистки в наших северных владениях и тайно доставлял продукцию клиперами Пателей через полюс, в Китай.
«Большая удача, как я погляжу», — сказал Гвоздарь. «Точно так же, как свалиться в нефтяной карман, уже имея наготове покупателя. Разве твоему отцу не проще войти в долю и позволить Пайсу этим заниматься?»
Нита ошеломленно поглядела на него, открыв рот. Закрыла. Открыла снова в полнейшем замешательстве.
«Черный рынок топлива», — рыкнул Тул. «Запрещенного конвенциями, если не фактически. Единственное более доходное дело — поставки полулюдей, но они абсолютно законны. И это не все, так, везучая девочка?»
Нита с трудом кивнула.
«Пайс может избежать штрафов за выброс углерода из-за территориальных споров в Арктике. А если речь заходит о Китае, то туда можно все продавать, не оставляя следов. Рискованно, незаконно, и отец узнал об этом. Собирался заставить Пайса выйти из семьи и бизнеса, но Пайс сделал ход раньше».
«Миллиарды китайских красных?» — сказал Гвоздарь. «Это столько стоит?»
Она кивнула.
«Значит, твой отец безумец. Ему надо было заняться этим бизнесом».
Нита поглядела на него с отвращением.
«Нам что, мало затонувших городов? Мало людей, погибших при затоплении? Наша компания честная. То, что есть спрос, не значит, что мы обязаны его удовлетворять».
Гвоздарь расхохотался.
«Пытаешься сказать мне, что у твоих торговцев кровью чистая совесть? Типа произвести немножко бензина хуже, чем наживаться на нашем поте и крови, скупая ржавое железо с кораблей для утилизации?»
«У нас есть совесть».
«В конечном счете все сводится к деньгам. И ты, оказывается, стоишь намного больше, чем я думал».
Он оценивающе поглядел на нее.
«Хорошо, что ты мне этого не сказала до того, как я сжег все мосты со своим папой».
Покачал головой.
«Я бы, наверное, позволил ему продать тебя в этом случае. Твой дядя Пайс заплатил бы громадные деньги».
«Ты серьезно?» —
спросила Нита, неуверенно улыбнувшись. Гвоздарь сам не был уверен.
«Чертова уйма денег», — сказал он. «Единственное, почему ты можешь позволить себе блюсти мораль, это потому, что у тебя нет такой нужды в деньгах, как у обычных людей».
Он заставил себя не выказать охватившее его отчаяние, разочарование в выборе, которое уже не сделаешь заново.
«Хочешь быть как ленивка?» — спросил он себя. «Сделать все, что угодно, только бы заработать еще немного денег».
Ленивка была и дурой, и предателем, но Гвоздарь не мог отделаться от мысли, что Норны преподнесли ему самую большую в мире удачу, а он ее не взял.
«Так как же ты попала в ураган, если ты такая ценная?»
«Отец отправил меня на юг, подальше, на случай, если начнутся серьезные разборки. Никто не должен был знать, где я».
Она поглядела в никуда.
«Мы не знали, что они нас преследуют. Не подозревали», — поправила она себя. «Капитан Аренсман сказал, что надо уходить. Он знал. Не знаю, откуда. Может, он был одним из них, но передумал. Может, подумал о судьбе».
Она покачала головой.
«Не знаю. И теперь никогда не узнаю. Но я ему не поверила и медлила. И наши люди погибли из-за того, что я не поверила, что я в опасности».
Ее лицо стало жестким.
«Едва мы вышли из порта, как они уже гнались за нами. Днем и ночью гнались. Когда начался ураган, у нас не было выбора. Либо идти в шторм, либо сдаваться. Капитан Аренсман предоставил выбор мне».
«Ты не могла договориться?» — спросил Гвоздарь.
«Только не с Пайсом. Этот человек не ведет переговоров, выиграв. Так что я приказала Аренсману идти в шторм. Не знаю, почему он согласился. Волна уже была сильная».
Она сделала жест руками.
«Волны прокатывались по палубе. Ходить по кораблю было практически невозможно. Устойчивого ветра не было, только порывы урагана, рвущие нас на куски. Я была уверена, что погибну. Но если бы мы сдались Пайсу, результат был бы тот же».
Она пожала плечами.
«Так что мы пошли в шторм. Волны захлестывали корабль. Паруса лопнули, мачты сломались. А потом волны разбили иллюминаторы».
Она задрожала и резко вдохнула.
«Но люди Пайса не пошли за нами».
«Ты рискнула всем», — рыкнул Тул.
«Я шахматная фигура, пешка», — ответила она. «Мною можно пожертвовать, но я не могу сдаться. Если я сдамся, игра окончится».
Она поглядела на зелень джунглей.
«Я должна была сбежать или умереть. Если бы они меня поймали, отец был бы в их руках, и они заставили бы его делать ужасные вещи».
«Если твой отец готов пожертвовать собой ради тебя, ему следует призадуматься», — сказал Тул.
«Тебе не понять».
«Я лишь понял, что ты пожертвовала всей командой в шторм».
Нита поглядела на него и отвернулась.
«Если бы можно было сделать что-то другое, я бы сделала это».
«Значит, твои люди были верны тебе».
«Не то что ты», —
ядовито ответила она. Тул моргнул лишь раз, и его желтые глаза загорелись.
«Ты хочешь, чтобы я был хорошим человеком-псом? Чтобы, например, хранил верность отцу Гвоздаря?»
Он снова моргнул.
«Хочешь, чтобы я был хорошей скотиной? Как те, что на твоем клипере?»
Он слегка улыбнулся, обнажив острые зубы.
«Ричард Лопес считал, что за твою чистую кровь, красивые глаза и здоровое сердце сборщики хорошо заплатят. Хочешь, чтобы я хранил верность, допустив это?»
Нита брезгливо поглядела на Тула, но костяшки ее кулаков побелели, когда она их сжала.
«Не пытайся пугать меня!»
Зубы Тула обнажились полностью, белые и острые.
«Если бы я захотел напугать изнеженное и богатое создание, мне бы много не потребовалось».
«Прекратите, вы оба!» —
перебил их Гвоздарь, коснулся плеча Тула.
«Мы рады, что ты пошел с нами. Мы перед тобой в долгу».
«Я сделал это не ради долга», — ответил Тул. «Я сделал это ради Садны».
Посмотрел на Ниту.
«Эта женщина стоит в 10 раз больше твоего отца, сколько бы денег у него не было. И в 1000 раз дороже тебя, что бы там ни думали твои глупые враги».
«Не говори мне, что сколько стоит», — сказала Нита. «В распоряжении моего отца целый флот».
«Богатые все меряют деньгами», — ответил Тул, наклоняясь ближе. «Садна однажды рискнула собой и всей своей командой, чтобы спасти меня из горящей нефти. Она не была обязана возвращаться. Не была обязана помогать поднять железную балку, которую я один не мог поднять. Другие уговаривали ее не делать такой глупости. В конце концов, я человек всего лишь наполовину».
Тул не сводил глаз с Ниты.
«Твой отец распоряжается флотом и тысячами полулюдей, уверен. Рискнет ли он жизнью, чтобы спасти одного из них?»
Нита мрачно поглядела на него, но не ответила. Повисло молчание. Вскоре все стали устраиваться, чтобы поспать, насколько это было возможно под скрип и грохот поезда. Огромный Новый Орлеан, затонувший город, появился не сразу, а как бы частями. Покосившиеся стены хижин, разломанные проросшими сквозь них баньянами и кипарисами. Обколотые бетонные плиты и рассыпанный кирпич, под которым скрывались выгребные ямы. оплетенные зарослями кудзу заброшенные дома в тени огромных тропических деревьев. Поезд поднялся на эстакаду и ехал над болотами. Они проезжали над прудами, заросшими ряской и лилиями, где белыми пятнами мелькали цапли и тучами велись мухи и москиты. Эстакаду с рельсами укрепили, чтобы она выдерживала ураганы, с ужасающей регулярностью прокатывающиеся по побережью. Но это было единственным успехом в борьбе людей со стихией и болотами. Они мчались между заросшими мхом обрушившимися зданиями мертвого города. Мир оптимизма и радости, залитый водой и порванный на куски упорством сил меняющейся природы. Гвоздарь задумался о людях, которые жили в этих разрушенных домах. Интересно, куда они подевались? Дома были огромны, больше, чем что угодно, что доводилось ему видеть за всю его жизнь на берегу, на сломе кораблей. Те, что получше, были сделаны из стекла и бетона, но они разваливались точно так же, как другие, деревянные, гниющие и рассыпающиеся, от которых оставались лишь гнилые бревна и треснувшие доски.
«Это он?» — спросил Гвоздарь. «Это и есть Орлеан?»
Нита покачала головой.
«Это всего лишь пригороды, рабочие окраины. Они тут сплошь, на мили и мили, с тех пор, когда у всех были автомобили».
«У всех?» — пытаясь осознать сказанное, переспросил Гвоздарь. «Невероятно! Как может быть столько богатых людей? Все равно, что сказать, что у всех есть клиперы». «Как такое могло быть? Тут дорог нет».
«Они тут есть», — ответила она. «Гляди».
В самом деле, приглядевшись к джунглям повнимательнее, Гвоздарь различил места, где когда-то были бульвары до того, как деревья проросли сквозь них, разворотив дороги. Всего лишь полосы, где папоротник и мох росли более ровно. Нужно было лишь представить себе, что нет этих деревьев посередине. Но они здесь были.
«Откуда они брали бензин?» — спросил он.
«Ха, откуда угодно», — со смехом ответила Нита. «Его доставляли с других концов планеты, добывали со дна моря».
Она махнула рукой в сторону затонувших развалин и блестящего вдали океана.
«Бурили и здесь, в заливе. Скапывали целые острова. Именно поэтому ураганы и стали такими ужасными. Острова были им преградой, но их срыли ради того, чтобы добывать нефть».
«Да ну!» — недоверчиво спросил Гвоздарь. «Откуда ты знаешь?»
Нита снова рассмеялась.
«Если бы ходил в школу, то знал бы и сам. Орлеанские ураганы и наводнения прославились на весь мир. Любой тупица знает про них».
Она запнулась.
«Ну, в смысле...»
Гвоздарю очень захотелось двинуть ее по самодовольному личику. Тул тихо рассмеялся, порыкивая. Иногда с Нитой все было нормально, но иногда она вела себя как противная богачка. Самодовольная, богатая и изнеженная. В эти моменты Гвоздарю очень хотелось, чтобы она хоть немного пожила на Брайт Сенс, научилась всему, в чем даже ленивка со всей ее жадностью и вероломством была лучше этой хорошенькой богачки, которая выглядела отлично, даже пожив среди них. Будто грязь, боль и отчаяние, в которых они жили, не касались ее.
«Извини», —
сказала Нита, но Гвоздарь пожал плечами, не обращая внимания на это. И так понятно, что она о нем думает. Они ехали дальше молча. Посреди джунглей показалась деревня, очищенная от деревьев и зарослей место, небольшая община рыбаков, устроившаяся среди болот. Покосившиеся хижины, такие же, как строили те люди, среди которых жил Гвоздарь. Огороды, свиньи. «Вот это дом», — подумал он. «Интересно, как на это смотрит Нита?» Наконец джунгли расступились. Деревья стали ниже, и с высоты эстакады стало можно смотреть подальше. Даже на расстоянии город выглядел огромным. Череда каменных игл, пронзающих небо.
«Орлеан-2», — сказал Тул.